уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. Умные парни вновь и вновь выходят в прямой эфир, чтобы многое нам объяснить. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 января. Меня зовут Юрий Буткин, программа «Умные парни». Наш гость – депутат Государственной Думы, член Комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Виталий Милонов. Виталий Валентинович, добрый день.
Добрый день.
СМС-портал плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. Первый вопрос. Как вы прокомментируете эту историю с умершей женщиной, которой приехала скорая помощь и заставила эту женщину, она тогда еще была живая, но предполагается, что у нее был инсульт, спускаться с шестого этажа? Это ведь проблема общества.
Это проблема негодяев, которые приехали, которые неправильно выполняют свои функции. Это проблема того, что у людей нет сердца. И в обществе как раз такой проблемы нет, потому что абсолютное большинство людей, наверное, все люди на свете, они согласны, что это негодяйский поступок. И осуждают этих врачей, потому что они повели себя как сволочи. Но
смотрите, как только мы начинаем обсуждать эту историю, выясняется, что это очень распространенная история.
Ну, распространенная история, потому что те люди, которые этим занимаются, они, у них огрубело сердце. И они не готовы выполнять свои функции, хотят поменьше работать, побольше там...
Нет, они говорят, что их слишком мало.
Значит, если вас слишком мало, это не значит, что вы не должны работать.
Вот Никс Майкл пишет, а если негодяев не было, а была одна женщина-врач, она же ничего не может сделать в этой ситуации. Ну, к примеру.
Если была одна женщина-врач, она не может спустить человека по лестнице, она должна вызвать карету скорой помощи, санитарный транспорт, и человека должны госпитализировать. Если человек не может сам передвигаться, и это ответственность уже врача оценить, может человек спуститься сам или нет. Ну, конечно, если зуб болит там или еще что-то, ну, конечно, может сам спуститься, а если нужно переносить на носилках, и речи быть не может.
Не, подождите, а если ситуация складывает, ну как, это же у нас довольно часто бывает, врач, к примеру, могла бы, наверное, позвонить и вызвать, но понимает, что, скорее всего, за это ее по голове не погладит начальство, потому что это уже будет две кареты скорой помощи по одному адресу, у нас не так много, ну и так далее.
Ну, если человек приезжает на карете скорой помощи, он приезжает с носилками. Это, видимо, пришел участковый врач.
Нет, обычно в таких случаях они приезжают с носилками и говорят, ну, найдите соседей каких-нибудь, которые бы помогли.
Слушайте, ну, если врач приезжает с носилками, значит, есть как минимум врач и водитель. И, ну, если крайний случай, то ни один сосед не откажется. Тот сам и врач может, если ему срочно, но он неправильно оценил, он приехал к человеку, у которого там подозрение было на ангину, а у него на самом деле инфаркт, его срочно нужно везти, то, ну, тут, как говорится, все помогут, вопросов нет. И никто не осудит этого врача, который скажет, знаете, мы можем вызвать скорую помощь, и она будет ехать 25 минут, условно, или 20, а можем побыстрее уехать прямо на нашей машине, это будет, там, не знаю, 2 минуты. Опять же, вопрос в том, что скорая помощь, которая не оборудована средствами реанимации, она не может такого больного везти. Если, не дай бог, что-то с человеком случится в дороге, будет виноват врач.
Нет, ну смотрите, если существует некая система, при которой таковы условия, есть водитель, который, в общем, все-таки прежде всего водитель, а не санитар, его надо там уговаривать, ну, часто на это ссылаются. Может быть, тогда эти условия надо менять?
Слушайте, вы, это на самом деле какая-то демагогия абсолютная, потому что ситуация, которая случилась с тем, что женщину заставили саму идти в медицинский пункт, и она умерла, это ситуация ЧП, да, надо разбираться, и я думаю, что медицинское начальство, вот если кого-то не погладит по голове, мягко говоря, это за то, что такое произошло. И ни одна другая причина не может быть основанием для того, чтобы человек погиб, умер из-за такой халатности. Это в чистом виде халатность, и мы можем обсуждать это так широко, только в том случае, если бы начальство сказало, нет, все, врач поступил правильно. Если врача за это накажут, там, уволят, посадят, то Ну что, ну, это, да, это гадость, которая произошла, за которую наказали. Главное же, ну, гадости всегда будут происходить в нашей стране, в нашем мире, и испокон веков они происходили и будут происходить. Вопрос о том, наша оценка этих гадостей, мы прошли мимо, или мы возмутились, и этого больше не повторится.
На ваш взгляд, вот эта история может не повториться? Ну, просто вот и лимузин тут пишет, какая-то демагогия, я недавно также соседку таскал. Ну, то есть такое ощущение, что так и работает вся система.
Мы говорим про ситуацию со скорой помощью, а вы говорите про всю систему. Конечно. Ну,
система скорой помощи, конечно.
Конечно же, медицина находится в состоянии не лучшем. Это 100%. Это понятно. И вопрос со скорой помощью, наверное, не самый большой показатель проблем, которые находятся в нашей медицине. У нас мало врачей, их не хватает, не потому что их не найти, а потому что мало ставок и мало платят, но вместе с тем мы врачей нагружаем всякой фигней дополнительной, которую врачи должны делать. Ведь посмотрите, все эти страховые компании, которые собирают деньги с вас, потом платят врачам, это же посредники, они живут на деньги, которые они оставляют себе, хотя эти деньги могли бы идти напрямую врачам. Я считаю, что это ерунда. Вот страховая медицина в том виде, в котором она сейчас есть, это медицина паразитарная. Она паразитирует, эта система финансовых пирамид паразитирует на этих деньгах. Не нужна она вообще, мне кажется. Дальше. Всевозможные профосмотры, которые превратились в, к сожалению, в показуху, в формальность. Профосмотр – правильная вещь. То есть, когда говорят чиновники, говорят, там, докладывают президенту, нам всем, говорят, что профилактика позволяет действительно на ранних этапах сократить, так сказать, и расходы на лечение человека, и спасти жизни, что самое важное. Конечно, это правильно. Но это превратилось просто в какую-то череду бюрократических проволочек, и на самом деле никаких профосмотров толком никто не делает. А если делают, то с такими скоростями, что там не то, что онкологию не заметят, а там вообще ничего не заметят. Даже беременность не заметят на 9-м месяце с этой скоростью.
Но это тоже вот это огрубление сердца?
Нет, это как раз хорошее дело, которое надо делать, потому что профилактика и диагностика на ранних этапах спасает жизни и снижает расходы, но в том виде, в котором это сейчас происходит, это, конечно, жуть. То же самое, я хочу сказать, вот свой личный пример, которым я сталкиваюсь, это рецептура. Это теперь почему-то какие-то чиновники подумали, что люди тупые, наши люди тупые, они не могут, предположим, ну, купить лекарство без совета врача.
Потому что это самолечение, это же во всем мире так.
Во всем мире так. И в результате наши участковые врачи, наши поликлиники, и так не справляясь с существующим потоком, ну, давайте, что там греха таить там, это же мы не все в Москве живем, да, зайдите где-то, попробуйте попасть к специалисту, да, у тебя там что-то болит, а тебе говорят, талончик через месяц, ты помрешь уже за этот месяц, пока ты в него попадешь. И ты должен этот рецепт получать. То есть, если у человека хроническое заболевание, и он это лекарство пьет всю жизнь, ну, там, по крайней мере, лет 10, ему это лекарство надо пить. Ему каждый раз надо получать этот рецепт.
Ему дадут рецепт на год?
Да нет, слушайте, забирают рецепты. Попасть к врачу вообще тяжело. А некоторые врачи, есть еще другой аспект, что, попадая в какую-то частную, ну, или к какому-то знакомому врачу, тебе назначают лекарство более современное. Потому что врач, ну, более продвинутый, а попадая в поликлинику, этот врач и понятия не имеет, что это за лекарство. Но оно должно быть выписано по рецепту. И люди, то есть изначально эта система подразумевает, что кто-то да выкрутится. То есть она не установлена таким образом, чтобы она работала. И ты не можешь получить рецепт просто, это сложно, нужно записываться к врачу. И ты должен врача напрягать. А посмотрите, какой бред с антибиотиками. Обычные антибиотики, которые назначались раньше, ну, обычным там, не знаю, ну, врачом. Ну,
потому что теперь это рецептурные препараты, как и были всегда.
Секунду. Но почему, если в вашей семье есть медик, условно говоря, но он не работает у вас на участковом докторе, а он там, не знаю, хирург, и у тебя есть знакомый врач, который говорит, срочно, там, температура, воспаление, срочно антибиотики, иначе может быть там, не знаю, сепсис, там, черти знает что, и смена пола. ты должен идти к врачу, и он должен тебе выписать эти лекарства. Но это воровство времени, которое могло бы идти на излечение. И болезнь переходит в более затяжную стадию, фазу, и человек не имеет шансов быстро поправиться. Я считаю, что да, конечно, человек должен быть предупрежден, но имеющиеся, человек имеет право сделать выбор. Но почему он может сделать выбор, черт не знает какой, любой, может пол поменять, да? А выписать себе сам таблетки, невинный антибиотик, который нужно принимать вот прямо сейчас, иначе через 2 часа он коньки отбросит. Нет, он не имеет права. Но пусть он расписку дает, что да, он осведомлен.
Ой, слушайте, тогда получается, что все должны расписки давать. Вы же наверняка сегодня слышали эту новость про то, что умерла девочка, потому что, как теперь пишут в СМИ, уволили врача-трансплантолога, который оказался единственным. Ну, а что здесь сделаешь? Вот министр здравоохранения занимается этой историей. Вот что она может сделать?
Это история, безусловно, кошмарная, резонансная, и ей занимается министр здравоохранения. А миллионами случаев, когда человек не может вовремя получить лекарство, потому что нужно записываться в поликлинику, а номерков нету, и участковый врач не справляется. Это ситуация, которая происходит с миллионами людей.
Так вот, смотрите, а в данном случае министр занимается этой историей, занимается восстановлением врача, а ребенок все равно умирает.
Ну, потому что это, видимо, редкий какой-то трансплантолог, который действительно уникальный. И когда
но трансплантолог-то не работает до сих пор.
Да, но если его увольняли, надо понять, кто его уволил. И кто, если ты увольняешь одного врача, где ты возьмешь другого врача? И просто так увольнять, ну, знаете, всякие бывают
основания. Но это же делается.
Секунду. Всякие бывают основания. Врач может, извините меня, там, нарушать медицинскую этику, нарушать, там, быть недостаточно профессиональным, его за это уволили, да? А другого врача нет. Ну, тоже не надо доходить до маразма. Мы любим брать такие резонансные вещи, мимимишные, когда все там ставят кучу дизлайков там, да, в социальных сетях. Надо смотреть на ситуацию, которая не резонансная, смешная такая, а ситуация, которая касается каждого из нас. Если у вас завтра срочно у вас будет высокая температура, и вам нужно будет купить лекарства, вы не сможете их купить, вам нужно будет вызывать врача. Хорошо, если вы будете жить в Москве или прописаны в Москве, Московской области. А если вы живете где-то далеко, то вы, извините меня, либо сами на корень чаги там будете прикладывать к больному месту, вот, либо каким-то образом выкрутитесь, уговорите врача продать вам лекарства без рецепта.
То есть вот так у нас устроено здравоохранение?
Я считаю, что плохо заниматься самолечением. Этого быть не должно. Но если вы хотите убрать у людей право покупать себе лекарство, даже то лекарство, которое ты знаешь, что тебе подойдет 100%, или ты принимаешь его постоянно, дайте другую альтернативу, потому что другой альтернативы не дали. Все свалили на существующую, не справляющуюся с имеющимся потоком систему участковых врачей. Так не работает. Тогда сделайте дистанционных врачей, чтобы можно было своего врача какого-то иметь. Но опять же, это для богатых
смотрите,
людей.
Смотрите, вы говорите, что в этой истории нужна альтернатива. Я правильно понимаю, что сейчас в Государственной Думе рассматривают возможность расширения закона Димы Яковлева? Это ведь как раз попытка сузить, убрать альтернативу для людей.
Какую?
Ну как какую? Альтернативу поиска родителей.
Почему?
Ну как, если расширять закон Димы Яковлева, то у сирот будет меньше возможностей найти новых родителей, разве нет?
Закон Димы Яковлева не касается россиян. Совершенно не касается, ну так.
Дети чьи, иностранные?
Не, секунду, дети наши, и устанавливать их должны наши.
И если нет такой возможности,
да нет,
если
наши не берут? Да это вранье, это, знаете, опять же, это все какие-то всякие ваши нюты, не нюты, как, ну, я не буду говорить, кто там.
Давайте
все эти,
не будем.
Все эти известные интернет-персонажи.
Но они этим занимаются, вроде как.
Любят стонать, там, кряхтеть, пердеть, извините меня, в микрофон, извините, пожалуйста, за выражение, да, и говорить, что вот, все так плохо, да. Вы мне покажите, вопрос заключается не в том, что наши не хотят усыновлять. Очередь из усыновителей. Очередь существует. Вопрос в том, что есть реальная проблема в усыновлении детей. Это не нехватка потенциальных родителей. Слушайте, у меня самого трое детей усыновленных. Я это знаю от и до, всю эту систему. В отличие от всех теоретиков из интернета.
Ну почему? Они практики, они просто говорят, что есть разные дети.
Понятное дело, они выступают на стороне. Естественно, они будут так выступать. Почему? Потому что для них это бизнес. Они хотят продолжить торговать нашими детьми.
Вы уверены?
Абсолютно. Потому что мой собственный один ребенок имел липовый диагноз, который написали ему при рождении, надеясь, что его можно будет быстренько переправить за границу. Мой товарищ, который установил тоже, ему тоже установил с липовым диагнозом. У меня там, по-моему, был гепатит С у ребенка. У товарища вообще ВИЧ был написан. Просто пишут специально, чтобы россияне отказывались усыновлять, а иностранец, приезжая за трое суток, в отличие от россиянина, который два месяца должен искать, ну, собирать документы. А американец за трое суток усыновлял. Я все это проверил, всю эту тему я изучил вот и до. Поэтому на сегодняшний день нужно другой вопрос решать. Это вопрос с теми детишками, чьи родители негодяи, не хотят отказываться от родительских прав, хотя, по сути дела, бросили детей. Куча у нас детей, которых мама там бросила, пьет, бухает, ее не найти, она не живет по месту регистрации, ей присылают повестки, она не ходит на суд.
Так и надо лишать ее родительских
так
прав.
Так вот, в чем надо работать. Вот,
они
вот.
Требуют, чтобы она сама отказалась. Секундочку.
Вот это как раз то направление, которым надо сейчас заниматься в части усыновления, потому что у нас очень много детей, которые находятся в детских специализированных учреждениях, это дети, которые должны ехать в семьи, но юридически не могут это сделать. Они готовы поехать. Есть родители, которые готовы их взять, но юридически, к сожалению, из-за вот этих горе-родителей такая вот есть проволочка. Но
смотрите, ведь сейчас рассматривается не этот закон или законопроект, а именно возможность расширения действия закона Димы Яковлева на жителей новых стран. Зачем?
Слушайте, вам есть дело до закона Димы Яковлева?
Интересно.
Мне вот неинтересно. Я не хочу обсуждать, потому что мне это неинтересно, потому что для меня вопрос усыновления – это вопрос упрощения процедуры усыновления, и для меня на сегодняшний день нету ситуации, когда мы должны смягчить закон Димы Яковлева из-за того, что детей не берут. Берут детей.
Так надо, надо ужесточить его?
Проблемы с этим нет. Я не знаю, есть какие-то другие нюансы, может быть, есть какие-то там, не знаю, списки поменялись. Мне, честное слово, не касается. Вот я не был депутатом, когда закон Димы Яковлева принимался. Не был. Я за него не голосовал. Я считаю, что там были сложности, моральные сложности, безусловно, этические сложности, когда дети, которые уже увидели усыновителей, из-за этого закона не смогли попасть в семьи. Я считаю, это тяжелая вещь. Возможно, надо было установить переходный период в законе. Я говорю, я сам установил троих детей, я знаю, что это такое. Как ты смотришь в глаза детям, которые уже, ну вот, хотят, они уже называют тебя папой, и ты не можешь их взять. Это бесчеловечно. Но в целом закон правильный, потому что если бы этот закон не был принят, все мои дети уехали бы с липовыми диагнозами в Америку, в Швецию, они бы были по документам больными. Всякие наши фонды, которые занимаются этим вопросом, зарабатывают деньги, писали бы липовые отчеты о том, что дети с ДЦП и так далее уезжают за границу. Да не уезжают. Конечно, кто-то берет. Но абсолютно подавляющее число детей, которые уезжали за границу, были абсолютно здоровы.
Подождите, то есть с вашей точки зрения все, кто работают с иностранцами, они недостаточно хороши, или только те, кто в усыновлении так действует?
Ну, я считаю, что поскольку система действовала, и от 10 до 20 тысяч долларов стоило усыновить русского ребенка через агентство, часть этих денег шла в оплату коррумпированным врачам, коррумпированным сотрудникам органов опеки и так далее, то, естественно, эта система работала и приносила прибыль. Чиновникам уменьшалось количество
детей.
Ну, то
есть просто помогать детям так не может быть.
Ну, просто помогать, тогда откуда 10 тысяч долларов берется?
Вот вы же не можете знать про каждый случай про и 10 тысяч долларов.
Я не говорю о тех людях, которые действительно брали детей и больных. Я не говорю, кстати, даже и об американских усыновителях. Ведь люди, которые приезжали в Россию за детьми, они знали, что такие правила, они хотели ребенка себе взять. Они хотели ребенка, и они ничего плохого-то не делали.
Да, но теперь у них такой возможности нет.
Им говорили чиновники там и эти фонды всякие идиотские. Вы должны нам от 10 до 20 тысяч долларов заплатить. Это условия, которые не американцы предлагали, а это условия, которые наши выдвигали, что без денег они не готовы были липовые диагнозы писать.
То есть это все-таки зараза не иностранная?
Нет, я не могу осудить человека, который усыновил ребенка. Ну, не могу. Пускай он просто хотел ребенка, но понимал, что в России вот тогда, в те времена, за это еще надо было заплатить. Он-то ничего плохого не сделал, поэтому лично вот этих усыновителей я не осуждаю, ну, кроме тех, конечно, о которых мы все знаем, которые плохо относились к детям.
Я про иностранцев почему начал говорить? Ведь тут на днях буквально приняли в очередном чтении закон по поводу физических лиц иностранных агентов. С вашей точки зрения, это закон нужный?
Слушайте, я считаю, что меня, как и 99% людей, этот закон никак не касается.
Ну как?
Мне наплевать. И я считаю, что если человек сотрудничает со средством массовой информации, которое работает вне правового поля, которое получает дотации от иностранного государства за специфическое освещение жизни нашей страны, то есть, по сути дела, человек, который работает на западную, на иностранную пропаганду, он должен быть каким-то образом известен нам. Почему? Не чтобы у него там звезда была нашита на лоб. Нет, просто чтобы мы знали, что человек мотивируется не собственными убеждениями, мотивирован, а деньгами, которые он получает.
Смотрите, давайте попытаемся понять. Вот у вас есть какой-то аккаунт на Ютубе?
Есть.
Сколько там подписчиков?
Да я не знаю, у меня нет подписчиков на Ютьюбе, я не веду еще пока.
Ну хорошо, а есть другие люди, которые ведут? Вы наверняка что-то из этого тоже видели, там Собчак, я не знаю.
Я у Собчак не был, я был у Дневник Хача, у Амирана.
Вот там наверняка тоже много просмотров, так вот смотрите, Ютуб ведь платит. Когда у тебя миллион просмотров, Ютуб заплатит, значит это иностранное финансирование?
Нет.
Почему?
Ну потому что это не средство массовой информации.
А как вы разделяете это?
Это бизнес просто.
Но средства
это
массовой...
реклама.
Помните по поводу 3000 подписчиков, а дальше уже средства массовой информации?
Это отменили.
А, то есть этого не будет?
Этого нет.
То есть блогеры, которые на Ютубе собирают миллионные просмотры, иностранными агентами автоматически не
станут? Да пес с ними, конечно, пускай сидят.
Не, а если вдруг?
Не, что вдруг бывает только...
То, ну
что...
почему? Да. Бывает правоприменение.
Слушайте, да ну что вы говорите, вы знаете, вы нормальный человек, не напоминайте либерала, который говорит, а вдруг это, а вдруг что-то будет, да? Да ничего не будет, все нормально. Вопрос, что человек работает на правительственное или околоправительственное иностранное информационное агентство, которое получает деньги от иностранного государства,
явно... Ну, то есть, явно, мы понимаем, это BBC, Deutsche Welle, там, условно, «Голос Америки».
Они явно, эти страны явно не заинтересованы в положительном освещении жизни в России. Они не заинтересованы в независимой журналистике, не заинтересованы подавать ту информацию, которая выгодна им. Это было бы неправильно и нелогично, чтобы они сами себя кусали за хвост.
Нет, еще конечно. Раз, вы уверены, что блогеры-миллионники не
нет,
станут конечно. Иностранными
агентами?
Да нет,
ну что, у меня столько друзей-блогеров, что нет, конечно. Все, братишки, спокойно, все, отлично.
Когда заговорили о том, что если мы помечаем как иностранных агентов тех, кто, к примеру, работает на западные деньги, то надо обязательно помечать тех, кто работает на государственный бюджет или нет, в государственных зачем? СМИ. Ну, чтобы все сразу понимали.
Почему?
Ну, что вот этот вот журналист говорит с точки зрения государства, этот журналист говорит с точки зрения другого государства. Ну, вот это вот обязательно
нет,
нужно
почему?
Прописывать.
Секунду. Те СМИ, которые имеют государственное участие, значит, всем известно, вот «Эхо Москвы».
Ну, так «Голос Америки» тоже понятно.
СМИ имеют государственное участие, да.
Так и «Голос Америки» тоже понятно, но мы говорим, что надо обязательно
да,
писать...
Да, потому что мы своих-то не должны маркировать никак. Эти люди, которые ведут, которые являются участниками просто информационного пространства российского, и все. Понимаете, мы своих не будем никак маркировать, своих никак не будем помечать, потому что это журналистика, она разная, у нас плюрализм есть мнений, можно ругать, можно не ругать.
Это все-таки только пометка или это усложнение деятельности?
Нет, я думаю, просто это правда, потому что когда какой-нибудь там канал, там условно, я не знаю, там, по-моему, Крым Реалии, условно говоря,
ну, есть такой.
Выпускает какой-то обсер нашей страны, надо... Все видели, все читали, что это обсёр, оплаченный на западные деньги, и все понимали, что этому верить нельзя. Нельзя ни в коем случае. Вот. А, извините меня, а что, у нас государственные СМИ всегда комплиментарно относятся к одному или другому, так сказать, факту? Да нет, конечно.
Так и там, наверное, тоже бывает и правду говорят.
Ну, слушайте, бывает. Но, по крайней мере, государственные СМИ не имеют антироссийский, антигосударственного какой-то вектор развития, да?
А антироссийский равно всегда антигосударственный?
Конечно. Конечно.
И любой антигосударственный – это антироссийский?
Не, ну, давайте так, будем говорить. Деструктивный вектор, он есть у западных СМИ, он 100%, если это политическая СМИ. Знаете, если мы смотрим какой-нибудь канал, там, опера или канал
симфонического... Ну, или красоты природы.
Вот, то понятное дело, что это не имеет отношения.
Виталий Милонов, депутат Государственной Думы. Это программа «Умные парни». Прямо сейчас новости, потом реклама, потом мы продолжим.
Уверенное обаяние знатоков. Тех, кто может заглянуть за горизонт. Они знают точные цифры и могут просчитать завтрашний день. «Умные парни».
Это радиостанция «Говорит Москва», четверг, 28 ноября. Меня зовут Юрий Будкин, наш гость, депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Прямой эфир, смс-портал работает, можно писать через Телеграм, можно звонить 7373948. Виталий Валентинович, известна ваша позиция по поводу гей-пропаганды. Скажите, сейчас такая проблема есть в публичном поле?
Но она кого-то волнует?
Нет, интересно, она запрещена законом, часто ли такое бывает?
Ну, конечно, часто. Ну, конечно, часто, но... Что вас интересует?
Сейчас скажу. Просто вчера появился большая программа Ксении Собчак. Появилась в интернете, на Ютубе. Она уже несколько сот тысяч просмотров. Mm-hmm. Она как раз по поводу... Это круглый стол с геями. С вашей точки зрения, это похоже на гей-пропаганду или нет?
Ксюха просто хочет сорвать хайп, взять рейтинг и все. Ну, поэтому всяких экзотических зверушек и зовет. Ну, кто будет смотреть на нормальных людей? Ну, там, это, ну, не так оригинально. А тут собрала себе
всякое, 349 461 просмотр.
Ну, так понятно, цирк уродов-то вообще собирал на эти целые площади в средние века.
Но я просто пытаюсь понять, это гей-пропаганда или нет, с вашей точки зрения? Слушайте, когда люди говорят о своих проблемах.
А каких проблем?
Ну наверное, у них есть какие-то проблемы.
Да, как вылечиться от СПИДа. Слушайте, если это взрослая аудитория, это не гей-пропаганда, потому что это просто омерзительная лавка, вот, это зловонная яма, но никак не гей-пропаганда.
А как вы это разделяете?
Какой нормальный человек будет это смотреть? Ну, какой нормальный человек? Понимаете, это все равно, что это из разряда тех людей, которые смотрят, не знаю... Порнографию, прошу прощения, с животными. Ну, такие же люди есть, да. Нет,
смотрите, 321 пишет, возвращаясь к вашим формулировкам про огрубевшее сердце. Огрубевшее сердце у того, кто пытается унизить человека с нетрадиционной ориентацией. Он ведь не виноват, такая природа.
Ну, это, во-первых, фигня, чушь собачья, это не природа, это его разболтанность, личное развращение. Так что про природу вы, пожалуйста, не тявкайте. А что касается про свою нетрадиционную ориентацию, вы это не в сердце держите, а в штанах. Так что держите штаны, пожалуйста, свои застегнутые. Никого не интересует ваша ориентация. Вот я честно могу сказать.
Но разговор на эту тему, он возможен?
Зачем?
Ну, если
зачем?
Есть у людей...
Нафига? Вот зачем? Why, так сказать? Ну, вот какой нормальный человек будет рассказывать о своих каких-то девиациях, о своих извращениях, которыми он болен? Вот. Самое негуманное, что может быть, самое огрубевшее сердце, которое может быть, оно скажет, ребята, это норма. И вот оно действительно, этот человек действительно негодяй будет, потому что он у утопающих людей, больных людей, говорит, не надо лечиться, не надо задумываться, что у вас что-то не то. Это нормально. Вы сегодня хотите там с мужиком, завтра вы хотите там, не знаю, с ребенком, послезавтра вы кого-нибудь зарежете. Вот. Это же все, ну, ступеньки-то в ад ведущие. Поэтому в данном случае...
То есть общество... Нужно... Вот я просто читаю отклики на то, что сделала Собчак в Ютубе, и вот здесь пишет один из пользователей, я обычный гетеросексуальный человек и хочу жить в обществе свободных и счастливых людей любой ориентации.
Любой нормальный мужик напишет, никогда в жизни, вернее, не скажет, что я обычный гетеросексуальный человек. Это, понимаете, это ненормальный человек. То есть, ну, никто про себя так не будет писать. Это какой-то извращенец прыщавый в YouTube-канале сидящий, так сказать, который порнуху
с торрентов скачивает. Вот с вашей точки зрения, чтобы это было пропагандой, чтобы было понятно, что это пропаганда, что должно быть?
Ну, например, как в школе недавно показали, в Челябинске или где-то,
я не помню. То есть, это должно быть напрямую адресовано детям?
Да, адресовано детям. У нас законы запрещают пропаганду среди... несовершеннолетних. Взрослого человека пойди там спропагандируй, да ты в рожу получишь, если ты его пропагандировать начнешь.
Когда вам говорят, что YouTube доступен и детям в том числе?
Ну, секунда, это другой вопрос. Это вопрос то, что у нас ведомство Роскомнадзор фигово работает, это да.
И совершенно... В данном случае, кстати, есть предупреждение в самом начале
видео. Что нет. Ну, хорошо, а я сделаю другое видео, что гомосеки подонки, ну, условно говоря, сделаю предупреждение, не смотрите, это может вас оскорбить. Ну, они же на меня все побегут, все будут тявкать, прыгать, понимаете, там, писать жалобу, жаловаться на меня, в суд на меня подавать, как они это всегда делают. То есть, получается, они себя обезопасили вот этим предупреждением.
Так а вы себя обезопасили.
Люди... Зачем? Да я не должен обезопасиваться в собственной стране, понимаете? Они больные извращенцы, которые хотят свое извращение еще в публичное пространство выносить и обсуждать.
Хорошо. Вот это вот заголовок, он имеет право на существование? Виталий Милонов чуть не подрался с феминисткой, споря на тему домашнего насилия.
Ой, да чтоб я эту лесбиянку пальцем тронул, это же просто, ну, зашквар, ни в коем случае нельзя. Во-первых, она...
А что это был за конфликт?
Да конфликта не было. Пришла такая фрик, фрик-персонаж, Белла Рапопорт. Это не... И ничего, прошу не путать с прекрасными ресторанами в Москве. Вот, пришла такая, была такая, ну, страшная, конечно, но она внутренне страшная, внешность меня не интересует.
Ну, мы же сейчас вот. Не обсуждаем, мы же ну, про да. идеи говорим.
Ну, так вот, идеями своими страшной. Она стала рассуждать, скаля зубы, о домашнем насилии. Я у нее спросил, девочка, а ты вообще в курсе, что такое семья, там, муж, у тебя какие-то отношения есть? И она гордо говорит, а что она с мужиком вообще никогда не жила, она лесбиянка. Я говорю, да что ж ты свиной харей своей пытаешься тыкаться в дела семейные.
Подождите,
какое ты имеешь отношение к семье? И ты еще выступаешь, осуждая мужиков, хотя ты вообще лесба.
А домашнее насилие – это только когда мужик бабу?
Слушайте, ну, естественно, что насилие в семье, как это сказано в законопроекте наших, так сказать, проамериканских законотворцев, это закон о домашнем, о семейном насилии. Семейно-бытовом. Семья – это мужчина и женщина. Все там их ковыряльные случки нас не касаются. Это не семья. Вот. Там изначально девиация, и посмотрите на количество убийств среди вот этих однополых, так сказать, случаев. Там же они постоянно друг друга убивают. Потому что люди ненормальные, они для них там человека убить, как тебе
вырваться. Подождите, ладно, а этот закон, он плохой, в принципе,
конечно,
с вашей точки зрения. Почему?
Ну, это закон ведьм.
То есть?
Ну так, ну закон ведьм, что?
Не, подождите, это закон, они который... говорят, что это закон,
да который... они говорят? Это люди говорят, которых семей толком нет, понимаете? Нет,
там есть люди, у которых есть
семьи. Толком нет семей. Или люди, у которых, извините
меня... подождите, бьет, значит, любит. Это вот не
слушайте,
проблема?
Слушайте, вот это люди, которые воспитаны в совершенно не в русской культуре, воспитаны не в России, они черпали свое вдохновение, находясь на Западе, теперь поехали в Россию, решили под копирку списать американские законы и пытаться имплементировать нам.
Нет,
и все, попытаться ладно, каждому да внушить, ладно, что понял. Семья – это всегда насилие. Они же не хотят женщин защищать.
Нет,
женщин защищать ладно. Должна полиция. А они хотят защищать своих разбитных разведенок, которые каждый день прыгают по разным мужикам.
Нет, это,
и которые
ладно, с пафосом это ваше судятся, предположение. Ладно.
Судятся за детей.
Давайте, а как надо?
Что как надо?
Ну, то есть, есть же проблема, вот, к примеру, какая когда проблема? Мужик бьет...
Слушайте, если есть проблема нарушения закона, для этого есть полиция.
А полиция почему-то плохо, не берет.
Значит, да. Если полиция плохо что-то делает, надо поменять закон, который полиции, и именно полиции, не их НКО, которых они хотят привлекать, западных, а именно полиции даст право разбираться.
Но охранные грамоты, это же ведь к полиции, слушайте, а не к их НКО.
Не-не-не, все. Охранные грамоты нужны друзьям этих законотворцев, которые любят разводиться по несколько раз в год. И охранная грамота сделает то, что вы, если у вас недостаточно денег, не увидите собственных детей никогда, потому что тот, у кого денег больше, или юристы пожирнее, эту охранную грамоту получит в какой-нибудь вонючей организации подметной с американским финансированием. И вас обвинят, что вы психологически или финансово давите на детей, поэтому это профорсетка очередная, так сказать, и выбирая 18-го мужа, вас оставят без детей, потому что вы давите, вы насильничаете ментально, как они будут говорить.
Хорошо, если даже не ментально, ну как вы-то бы решили эту проблему? Слушайте, ну, мы же не можем завтра включить полицию.
Всю жизнь мы как-то эту проблему решали. Вопрос личных отношений и конфликтов внутри семьи был, есть и будет.
И всегда вот жаловались на то, что люди не хотят выносить.
Слушайте, но как-то общество развивалось. Как-то общество совершенствовалось. Наверное, все-таки мы не в пещерные люди, как это не кажется людям с американским акцентом, которые пишут эти законопроекты. Но как-то мы вообще жили без них. Да, давайте наделим полицию большими полномочиями. Так вопрос-то не в том, что у полиции полномочий нет. Вопрос, что...
Они почему-то не хотят этим заниматься.
Они вместо того, чтобы копировать указания своих американских хозяев, они бы лучше... Насчет полиции задумывались. Они же полицию не знают, как работают настоящие участковые, как наши нормальные, наши российские менты работают, как они впахивают, как сократили количество милиционеров, полицейских, сократили дико. Они на убийство еле успевают выезжать, а вы говорите, так, домашнее насилие.
И так, в этих условиях вам говорят, так может быть хотя бы охранная грамота?
Охранная грамота, которая будет выдаваться там НКО. Посмотрите, что они написали. Что если ты хочешь лишь лишить своего мужа право видеть собственных детей, ты бежишь в НКО к своим там к этим ковырялкам, к Рапопорт.
Ну, давайте секунду. Все-таки выражать, выражение выбирать.
Я же цивилизованно говорю. НКО это всегда там все феминистки и лесбиянки, это одно и то же. Так вот, ты бежишь в НКО, которое по их законопроекту может не сообщать в полицию даже об имеющемся факте насилия. Вот. И уже через НКО ты все оформляешь, и в результате ты вообще не увидишь своих детей никогда.
Ну, не НКО же по этому закону оформляет грамоту.
Да, но готовит-то все НКО. Это исключительно антисемейный закон, потому что авторы этого закона ненавидят семью. Авторы этого закона не хотят нормального развития российского общества.
То их задача... В принципе, то есть, еще раз, я пытаюсь понять, с вашей точки зрения, в принципе, на эту тему нет смысла никакого закона принимать?
Надо принимать закон, который увеличит количество штатных единиц в полиции и, вернет двойное подчинение полиции общественного порядка. То есть у нас сейчас полиция вся исключительно федеральная.
Да, чтобы была местная.
Полиция, ну, региональная, чтобы была. Вот эти полицейские смогут заниматься мелкими правонарушениями. Во всех странах есть криминальная федеральная полиция и местная, условно-муниципальная. У нас перекос. У нас федеральная криминальная полиция занимается всем, что неправильно.
Еще один заголовок, тоже перепроверю. Это действительно, с вашей точки зрения, актуальная тема. Виталий Милонов призвал позаботиться о животных, хозяева которых умерли.
Конечно, а что такого? Ну, дело в том, что у нас...
Ну, то есть мы все проблемы решили, и вот только это осталось.
Да нет, ну тогда можно вообще решать одну проблему, а остальные вообще оставить в стороне. А и тогда уж точно закон о семейно-бытовом насилии нужно послать куда подальше, в город Вашингтон, откуда он к нам приехал. Так,
ладно, давайте тогда про... Про что животных? Это за проблема?
Ну а что, но получается, у нас совершенно неурегулирована эта вещь. Бабушка умирает, котов убивают или пускают там куда-то, выгоняют на улицу. То есть действительно у нас животные расценивается как стул.
Ну, как имущество,
как, да. Как имущество. Вместе с тем животное должно кушать, пить, и оно болеет, оно может страдать. И это небольшая вещь, которая покажет, ну, может быть, гуманизм в нашем обществе, что мы перестанем относиться к животным, которые могут чувствовать физическую боль. Я не говорю про рыбок, да, но рыбка, понятно, она безмозглая, там, условно говоря. А мы берем там кошки, собаки, хомяки. Ну, там...
с вашей точки зрения, как эта проблема должна быть решена?
Я думаю, что, безусловно, это должно через систему государственных приютов, и если люди видят, ну, если возникает такая ситуация, то должен быть регламент, по которому в течение какого-то короткого времени государственная ветеринарная служба должна помещать животное в некий стационар, ну, в некую, в некий
государственная
приют.
Это должна, конечно, быть служба. Почему?
Конечно. Ну, потому что, ну, извините меня, государственная ветеринарная служба существует, она делает кучу препонов, она там издает глупые, ненужные законы. Я из-за этой государственной ветеринарной службы не могу своего оленя получить уже сколько времени. У меня олень бегает по крайнему северу, он хочет ко мне, он хочет домой, говорит, папа, возьми меня, ну, условно говоря, я хочу в семью, вот. Мне не дают его завести, потому что ты можешь иметь какого-то барбоса у себя дома, что прекрасно, или кошку, но оленя ты не можешь иметь у себя дома почему-то, хотя олень северный, маленький, очень хороший. Вот.
Поэтому... Может, потому что он потом вырастет, и могут быть проблемы.
Северный олень не вырастает, это раз. Я могу сказать, что собаки боевых пород, которые у нас до сих пор спокойно находятся в обращении, хотя на Западе многие эти породы даже запрещены, вот они большую опасность представляют, чем мой олень. Олень хороший, дайте мне лени, мне все-таки завести.
Когда вы говорите, что вот с вашей точки зрения правильно было бы придумать закон, ну, насчет заботы о животных, у которых хозяева умерли, тут Виталий спрашивает, ну, это же американский закон. Нет. Это ж там так.
Да нет, слушай, отстань, слушай, отдохни, Виталий. А, это наше отношение к животным, просто и я считаю, что люди с сердцем живут во всех странах. Это не политический закон, это нормальное отношение к животным. И да, так получилось, что в ряде западных стран отношение к животным, оно более гуманно, нежели чем у нас, потому что, ну, они впервые стали использовать стерилизацию вместо убийства. И они в этом правы, и мы совершенно нормальные люди, которые не являемся ненавистниками всего того, что есть на Западе. Да нет, конечно, все хорошее должно быть заимствовано, и в этом плане я уважаю их законы, не, там есть перегибы тоже разные, там, я считаю, что когда богатая сумасшедшая бабка оставляет многомиллионное наследство своей собачке, это просто грымза вонючая, которая сразу в ад
ну,
попадет.
Давайте, ну,
потому
ну,
что это нельзя, когда люди умирают, извините меня, столько, она могла бы кому-нибудь оставить своему родственнику свое наследство, она кошечки оставляет, но это же сумасшествие, это реально безумие. Так быть не должно.
Но когда вы, это же ваша идея, что кошка не совсем имущество, вот тогда
кошка
можно...
не имущество.
И вот тогда можно будет и у нас
нет,
тогда?
Нет, но это, есть разные вещи. Ее нельзя сделать так, чтобы она умирала, бедная, несчастная, ора, так сказать, от голода и от того, что у нее воды нет. Вот этого не должно быть. А, извините меня, тратить миллионы на кошечку только потому, что ты хочешь ей завещать эти миллионы, неправильно. Это бесчеловечно.
Про оленя тут все заинтересовались. Это вы в Питер его хотите?
Да, конечно. Все.
А у вас же там соседи есть?
Да, они всех ждут моего оленя.
Вы уверены?
Конечно.
Не, ну
я же не в квартире живу, я в доме живу.
А, понятно.
У меня дом, у меня лошадки рядом, ну, не мои, пасутся. Олень хочет с лошадками подружиться. Лошадки спрашивают, когда приедет олень.
Хорошо, я попрошу вас надеть наушники, наши слушатели к нам присоединяются. Это программа «Умные парни», здесь депутат Государственной Думы Виталий Милонов. Слушаем вас, здравствуйте. Алло.
Алло.
Да, вы в эфире.
Да, спасибо. Ну, я вот хотел бы, знаете, такой, не вопрос, наверное, сказать. Вот слушаю вас целый час. Все-таки с такими людьми, как...
Нет, мы не обсуждаем друг друга. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, здравствуйте. Вот смотрите, ну, у меня тогда такой вопрос. Но ведь человек может делать все, что он хочет, если это не нарушает закон. Почему, если там сумасшедшая бабка, да, вот, ну, хочет вот она, чтобы ее кошка, значит, ела трюфели. Ну, почему она, если она заработала честно деньги, не нарушила закон, правильно? Давайте мы с этой, как бы, стороны подойдем. Если она ничего не нарушала, почему она не имеет права передать даже сотни миллионов на то, чтобы эту кошку обеспечивали там до конца ее жизни? Или, может быть, там, пока ее котята там будут. Ну, почему нельзя это сделать?
Я просто... Имеет или не имеет права? Или вы хотите запретить что-то подобное?
Ну, я считаю, что это признак психического расстройства, и нужно бабушку срочно обследовать, нет, если она но, миллион но завещала.
Вы реально готовы запрещать подобное?
Да нет, я просто говорю... Нет, давайте так. Это не новость. Это иллюстрация перегибов, которые есть в гуманистичном гуманном отношении к животным.
То я есть... подозреваю, что у нас и нельзя завещать.
Ну, да, завещать нельзя, но я просто говорю о западном подходе, который иногда, где иногда перегибается палка. Все, вопрос, это не является актуальным вопросом российской политической повестки.
Тогда вот по поводу этих животных, вы призываете позаботиться или вы работаете над законопроектом, вы представляете, когда это может стать законом?
Я очень хочу, чтобы это стало законом. К сожалению, вы же знаете, очень сложно добиться того, чтобы закон был принят. Я вам могу привести простой пример. 2 года я пытаюсь добиться, чтобы был принят закон, запрещающий аферистов, вот этих целителей и магов, которые уже всем абсолютно очевидно, что это аферисты, которые выкачивают деньги и убивают последнюю надежду у тех, кто может эту надежду иметь, но мне постоянно методично Минздрав пишет, что не надо, не надо, мы не хотим этим заниматься. Ну, может быть, я не думаю, что кому-то выгодно, что эти аферисты часть людей на себя замыкают, эти люди идут не в медицину, а идут к ним и умирают, находясь у них там в залах для гаданий. Я совершенно далек от этой мысли. Но, тем не менее, это очевидная вещь, которую не хотят решать. Или мой законопроект о фликерах, что в темное время суток дети обязаны носить
светоотражающие... Да и взрослые, в общем, по-хорошему.
Секунду. Да я считаю, что, конечно, и взрослые, и даже животные. Но я говорю, хотя бы дети, давайте мы обяжем родителей обязательно на детей навешивать светоотражающие элементы. Это спасет их жизни. Что вы думаете? 2 года. Два года я пытаюсь добиться. Слава богу, что меня понял начальник нашего ГИБДД, поддержал, но он не является субъектом законодательной инициативы тоже. И мы вместе уже обращаемся в правительство, как можно быстрее это внести. Потому что как депутат я это внести не могу, потому что это нужно правительство, чтобы носило, и так далее, и так далее. Но... это простой вопрос, который каждый день спасет хотя бы одну детскую жизнь.
Смотрите, тут Панк 13 спрашивает, а вот как это у вас работает? Значит, вот такой закон про фликеры не получается продвинуть, закон про магов и чародеев не получается, а закон про иностранных агентов приняли быстро.
Слушайте, давайте, я вам не могу за всю Одессу, да, сказать.
Нет, говорю, ну, может быть, вам просто надо в какой-то другой кабинет пойти с этой идеей.
Я говорю про себя, да, и я говорю, что иногда очень-очень тяжело. Что касается вопроса о наливайках, например, я соавтор этого закона, который ограничивает право вот этих наливаек безобразничать. И...
это то, над чем теперь Хинштейн работает?
Я не знаю, работает он или не работает. Я не буду обсуждать.
А, у вас разные могут быть.
Я не знаю. Хорошо. Я не буду обсуждать. Я не в курсе. Я один из авторов этого закона, поэтому я считаю, что это тоже право людей на спокойную жизнь, оно тоже должно быть как-то защищено. Первое чтение пройдено. Так что надеюсь, что этот закон будет принят. Конечно, федеральный закон принимать сложно. Я был региональным законодателем, там у меня сотни законов на счету. Федеральный закон, конечно, сложнее, это единицы.
7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло, добрый день.
Прошу.
Скажите, какая настоящая? Вот та варья и чиновников, прикрывающихся псевдопатриотизмом, или вот те самоотверженные люди, которые за нищую зарплату там реставрируют памятники культуры, что-то делают вообще самоотверженно, невзирая на всю эту вакханалию у нас? Спасибо.
Спасибо. Как вы ответите?
Какой умный вопрос. Это ж как хитро сформулирован. Что лучше?
Да там, по-моему, ответ есть
вам сразу. Варюга-негодяй или... или врач, который оперирует 24 часа в сутки. Ну, чувак, ну, давайте, если мы будем продолжать вести...
давайте все-таки,
вести...
товарищ, гражданин.
Хорошо, а чувак что, плохо, что ли?
Ну, зачем?
Я же из Петербурга, у нас братишка.
У вас так принято.
Братишка, хорошо, я ему скажу. Ну, если мы будем так друг к другу относиться, то у нас ничего хорошего не получится. Давай мы сейчас говорить по существу. Есть кто-то ворует, давай мы этого негодяя накажем. Я только вот за... понимаете, у меня нету там акций, у меня нет даже доверительного управления никакими активами, потому что у меня актива никого нет. Я совершенно абсолютно с чистым сердцем согласен, что если есть факт коррупции, надо наказывать. Мне пишут люди вот сейчас по коррупции, очень много людей пишут, там, Петербург, Ленинградская область, там жуткие вещи происходят. И я могу сказать, ни одному не отказал, в Следственный комитет, в ФСБ, насчет Псковской области, Ленинградской области, пишу и добиваюсь...
Похоже, у вас действительно там такие правила. Григорий из Питера пишет: «Привет, брат». А уж раз так заговорили, скажите, пожалуйста, Виталий Валентинович, а вот для вас есть проблема «ты-вы»? Вот вы сейчас к незнакомому уже человеку, получается, на «ты» обращаетесь?
Братишка, ну, я... знаете, в чем дело? Когда идет сразу такой диалог доверительный, да, ну, чувак, привет, там, нормально. Я, когда человек старше меня по возрасту, я это вижу, и соответствующая обстановка, я не могу перейти на «ты». Мне очень сложно психологически. Мне вообще очень нравится говорить на «вы» или говорить имя-отчество. Я считаю, что это очень хорошо. Ну, вот там... там, не просто Алла, там, Алла Дмитриевна сказать, да, насколько приятнее, да, или там...
Или как по-московски, Алла Дмитриевна, надо было бы так говорить.
Ну, Алла Дмитриевна, я же не москвич, да, вот. Поэтому мы в булочную сами сходим, да.
А ёлка в Кемерово стоит 18 миллионов. Игорь спрашивает, это повод для того, чтобы как-то реагировали депутаты?
Это безумие, конечно, это я не верю просто. Неужели в Кемерово можно...
но они вроде как не отрицают.
За 18 миллионов елка?
Ну, больше того, вроде как кто-то из кемеровских властей сказал, да вон там и подороже бывали.
Ну, это безумие. Я считаю, что это никуда не годится. Я часто бываю в Кемеровской области, в Новокузнецке, и могу сказать, что там есть масса мест, куда можно очень хорошо вложить. А вот что касается елок, то я категорически противник вообще использования живых елок на Новый год. Это может быть и западная тенденция, но я против того, чтобы рубили красоты России ради сиюминутного удовольствия.
15 секунд, скажите, а 31 декабря должно быть выходным днем?
Обязательно. Это бесчеловечно делать рабочим днем 31 декабря. Это право человека отдыхать и готовиться к Новому году.
Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, программа «Умные парни». Я благодарю вас. Спасибо.